Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Представители России, Украины и Европейского Союза проводят переговоры о поставках газа, когда будет возобновлен транзит топлива в европейские страны. Север Израиля обстрелян с территории Ливана. Откроется ли на Ближнем Востоке второй фронт? В Белом доме встретились сразу 5 президентов США. Каково политическое значение этого мероприятия? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 8 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня главы российского и украинского газовых концернов провели в Брюсселе переговоры с руководством Европейского Союза, оставшегося без поставок газа из России из-за спора между Москвой и Киевом. Достигнута, судя по всему, договоренность с Евросоюзом о направлении на Украину независимых наблюдателей. Представители компании «Нафтогаз» Украины заявили, что готовы допустить этих независимых экспертов к мониторингу газотранспортных систем. Как только наблюдатели смогут начать работу на территории Украины, «Газпром» может возобновить поставки топлива в Европу через территорию Украины. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня во второй половине дня встретился с иностранными журналистами. В ходе этой встречи он возложил всю политическую и экономическую ответственность за случившееся на руководство Украины и заявил, что эта страна должна обеспечить технический транзит газа за счет своих собственных ресурсов, а не добиваясь дополнительных поставок топлива из России. За развитием событий в газовой сфере весь этот день следил корреспондент «Радио Свобода» Данил Галиперович. Он сейчас в прямом эфире программы и попытается подвести итоги этого непростого для людей, связанных с газовыми проблемами, дня. Данила, добрый вечер.
Добрый вечер. Россия и Украина, видимо, продолжат газовый спор уже в самолете. Об этом заявил по окончании визита в Брюссель глава «Газпрома» Алексей Миллер, который пояснил, что со своим украинским коллегой он не расстается уже сутки, а никакие переговоры в самом Брюсселе между спорящими, в общем, и не планировались.
Поздно вечером председатель «Нафтогаз Украины» господин Дубинин прилетел в Москву. Мы с ним провели переговоры в Москве. Могу сказать, что мы на одном самолете вместе с ним прилетели в Брюссель. Поэтому никакой необходимости вести переговоры здесь, в Брюсселе, у нас с ним вообще не было. Хочу вас также проинформировать, что мы с ним планируем вместе из Брюсселя и улететь на одном самолете в Россию.
Между тем, известно, что предложение о трехсторонней встрече России, Украины и Евросоюз было отвергнуто именно российской стороной. Состоялись только встречи отдельно украинской делегации, отдельно же представителей «Газпрома» с руководством европейских структур, в частности, Комиссии Евросообщества и Европарламента. И европейские парламентарии были явно разочарованы тем, что российская делегация, как они сказали, упустила возможность обсудить ситуацию в широком составе и высказали пожелание пригласить представителей России в Страсбург на сессию Европарламента для прояснения позиции Москвы в сфере поставок газа в Европу. Ну, украинские представители в Брюсселе однозначно трактуют поведение России как политическое давление, и об этом заявил на брифинге в штаб-квартире Еврокомиссии глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Борис Тарасюк. Я бы хотел сказать, что мы чувствуем на Украине, да и слышим из Москвы, что Москва разгневана по поводу получения Украиной, в конце концов, членства в НАТО в будущем. И я хотел бы добавить, что Россия употребляет крайне агрессивную риторику в отношении Украины, комментируя всему миру поведение Украины в этом очередном газовом кризисе. Так что мы можем сделать заключение, что Россия раздражена тем, что в Украине существует иной демократический подход к внутренней жизни. И политические проявления этого раздражения были в одном случае с Грузией и в другом случае с Украиной. Это сказал Борис Тарасюк. Но в России также есть эксперты, которые полагают, что политическая составляющая спора за газ для Москвы гораздо сильнее и важнее, чем экономическая. Что бы ни говорили российские официальные лица на этот счет, а я напомню, что Дмитрий Медведев как раз говорит, что спор чисто экономический. Но в частности, в политической доминанте уверен политолог Дмитрий Орешкин.
Газовый спор с Украиной для России – дело политическое. Признаками этого является следующее. Во-первых, вспомним про отношения с Приднестровьем. Тирасполь задолжал России больше $1,5 миллиарда. Давно и абсолютно безнадежно. Все понимают, что он никогда не выплатит этот долг, просто потому что у него нет экономики. И тем не менее продолжают Тирасполь газом снабжать, не ожидая от него и даже не требуя от него какой-либо оплаты. В то время как Украина должна меньшую сумму уже сейчас, меньше чем 1,5 миллиарда долларов, но из нее выбивают этот долг с удивительным старанием. Аналогичный случай с Южной Осетией. Понятно, что Южной Осетии вообще не будет в ближайшие годы никакой экономики, и тем не менее Россия стремительными темпами строит туда газопровод. Это означает, что из политических соображений эту территорию мы будем подпитывать газом, опять же, не рассчитывая на оплату, и более того, инвестируя в этот проект свои собственные бюджетные деньги, опять же, без ожидания возврата. Все эти решения осуществляются на политическом уровне. И, наконец, говорят о том, что торг России и Украины шел в интервалах там где-то около 200-250 долларов. И когда договоренность была вроде как близка к завершению, Россия вдруг обиделась и потребовала ни много ни мало 400 с лишним долларов за 1000 кубов. Так не ведут себя, когда хотят договориться.
И по словам Дмитрия Орешкина, для такого давления на Украину у российского руководства есть несколько резонов, но вот один из них.
Мне кажется очевидным, что российская элита очень болезненно воспринимает последние события на пространстве СНГ и готова идти на все, чтобы нагнуть Украину. Причем преобладают среди патриотической общественности такая концепция, как раскол Украины. Как минимум раскол политической элиты, ну, противопоставление, скажем, раньше Януковича и Ющенко, а теперь Ющенко и Тимошенко. Главным образом добиться того, чтобы не было единства, чтобы внутренние дрязги украинские ослабили какую-то политическую волю в этом государстве. А второе, еще более желательное, это раскол территориальный, то есть отчленение от Украины восточных регионов, русскоязычных и Крыма. Это крайняя точка зрения, но она вполне существует, я неоднократно ее слушал из уст достаточно высокопоставленных людей, и вполне может быть, что вот такой шаг, сильный удар по Украине, по ее престижу, по ее элитам, по ее общественному мнению и по ее экономике, в конце концов, по расчетам некоторых стратегов, может привести к расколу украинского общества и украинского государства.
Но, кроме того, еще есть две причины, по которым Москва разогревает газовый спор до критической температуры, как полагают наблюдатели. Первая – во время любых перебоев в энергетической сфере и общей нестабильности с энергопоставками цены на такое сырье, как правило, поднимаются. А вторая причина – если российское руководство решило, опасаясь серьезных вспышек социального протеста, переключить внимание на внешнего врага, но его надо создать, и учитывая то, что Россия сейчас продолжает портить отношения с Европой и продолжает портить отношения с ближайшим соседом, то во врагах, в случае чего, недостатка не будет. Андрей?
Спасибо, Данила. И продолжая то, что вы сейчас сказали, процитирую все-таки Владимира Путина еще раз. Сегодня западным журналистам, с которым он встречался, российский премьер-министр заявил следующее. Сегодня ситуация такова, что действующее руководство Украины не способно организовать нормальное прозрачное функционирование экономики страны на рыночных принципах. Это была цитата. Европейский Союз рассматривает газовый кризис в отношениях между Украиной и Россией не как проблему отдельных, больше других страдающих в результате стран-членов ЕС, а как общую стратегическую проблему. О реакции в Европе на газовый конфликт Москвы и Киева рассказывает корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
О позиции и надеждах Евросоюза говорил сегодня в интервью немецкому радио вице-председатель Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген. Одним из решений проблемы может стать работа европейских наблюдателей за проходом российского газа через Украину. Это был бы с нашей стороны шаг навстречу России, которая полагает, что Украина отбирает больше положенного. Направление европейских наблюдателей было бы и шагом навстречу Украине, так как та утверждает, что нарушений с ее стороны нет. Все зависит прежде всего от готовности самих Украины и России. Есть несколько мест, где российский газ поступает на территорию Украины, и не все они находятся непосредственно на границе. Поэтому это будет не просто с технической точки зрения, потребует немалого числа контролеров. Но мы вынуждены будем это делать, так как не можем согласиться с положением, когда конфликт за пределами Евросоюза приводит к тому, что именно они, страны Евросоюза, оказываются отрезанными от снабжения газом. Я полагаю, если оценивать экономическую ситуацию, то Россия в настоящий момент не находится в положении сильнейшего. Я придерживаюсь мнения, что для страха быть надолго отрезанными от газа из России нет оснований. Кому должна тогда Россия продавать этот газ, как не нам? У русских достаточно серьезных экономических проблем.
Уже
не первый раз возникающая ситуация с недопоставками газа из России побуждает многих европейских политиков, по крайней мере, выступать за уменьшение зависимости от России. Для этого надо больше инвестировать в альтернативные источники энергии. Надо, и к этому призывают в эти дни эксперты, создавать стратегические запасы газа и нефти на случай подобных осложнений. В самой Германии в такие дни снова звучат голоса политиков из блока ХДС-ХСС, призывающих пересмотреть принятый в свое время краснозеленым правительством Герхарда Шрёдера и Йошки Фишера отказ от атомных электростанций. Имя бывшего канцлера Шрёдера снова появилось в эти дни на страницах немецкой прессы. С критикой в его адрес выступил по баварскому телевидению нынешний премьер-министр Баварии Хорст Зиехофер. Он в частности сказал: «В «Газпроме» есть люди из Германии, которые всегда охотно воздают хвалу отношениям с Россией. Остается только удивляться, что они ничего не предпринимают, чтобы уберечь Германию от проблем в этой сфере». Шрёдер, возглавляющий комитет акционеров компании оператора «Северный поток» североевропейского газопровода по дну Балтийского моря, встречался в среду в Петербурге с Владимиром Путиным. После встречи он заявил, что газопровод должен вступить в строй в октябре 2011 года. «Этот проект важен для энергетической безопасности Европы», — заявил Шрёдер. Но далеко не все европейские политики в восторге от проекта Путина-Шрёдера и связывают часть своих надежд на энергетическое будущее Европы с Норвегией, страной, обладающей большими запасами газа и нефти, газа примерно в 1/5 по сравнению с Россией. Норвегия, однако, не хочет ссориться и портить отношения ни с кем, в частности с Россией, с которой находится в кооперации по многим вопросам. Министр иностранных дел Норвегии Йонас Гар Стёре заявил в эти дни: «Мы не разыгрываем нашу энергетическую карту как козырную. Наоборот, мы сознательно в последние десятилетия отказались от политизации вопроса о природных богатствах. Но мы наблюдаем, что чем дальше, тем больше вопрос энергоснабжения приобретает вес и значение в повестке дня всех стран. И Норвегия, как третий по значению экспортер энергоносителей в мире, покрывающая треть потребностей Германии, Великобритании и Франции, становится все более важным игроком на этом рынке. Это осознают и в Европе, и там понимают значение хороших двусторонних отношений с нами», говорил министр иностранных дел Норвегии Йонас Гар Стёре. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Внушает ли надежду на возобновление поставок российского газа в Европу начало переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»? Об этом говорим с Валерием Семененко, сопредседателем Объединения украинцев России.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 8 января. Теперь о ближневосточном кризисе. Шиитская радикальная группировка «Хизбаллах» отрицает причастность к ракетному обстрелу Израиля с территории Ливана, в результате которого получили ранение несколько человек. Всего на севере Израиля упали 3 ракеты. И некоторые обозреватели заговорили о том, что возможно открытие второго фронта в Израиле. Израильские военные самолеты сегодня продолжали наносить новые массированные бомбардировки по сектору Газа. Сообщается, что целями рейдов были тоннели, по которым палестинские боевики тайно переправляют из Египта оружие. В ходе израильской операции в Газе погибли, по палестинским источникам, по сообщениям палестинских источников, более 700 человек, и ранено около 3000. Из Израиля репортаж корреспондента «Радио Свобода» Равшана Гусейнова.
Первой реакцией Израиля на утренний обстрел из Южного Ливана стал ответный артиллерийский удар по позициям, с которых были выпущены ракеты. Военные эксперты считают, что армия стреляла скорее для острастки, так как хорошо известно, что южно-ливанские боевики приводят в действие ракетные установки обычно при помощи дистанционного управления или таймеров. Представитель пресс-службы израильской полиции Микки Розенфельд сообщил журналистам, что израильские службы безопасности приведены в состояние повышенной готовности. Сегодня в 7:30 утра со стороны северной границы по Израилю были выпущены 3 ракеты. Одна из них попала в город на горе, расположенный довольно близко от границы. 2 человека были легко ранены. 8 человек, испытавших состояние психологического шока, получили медицинскую помощь. Пострадало несколько зданий. В связи с этим на всей приграничной территории было объявлено повышенное состояние готовности службам безопасности. Сообщается, что контингент войск ООН в Южном Ливане ЮНИФИЛ также повысил состояние готовности вдоль границы с Израилем. Обстрел сразу же напомнил события более чем 2-летней давности, когда вся северная территория Израиля в течение примерно месяца обстреливалась ракетами малой и средней дальности с территории Южного Ливана боевиками шиитской группировки «Хизбаллах». Лидер группировки шейх Хасан Хасан Насралла в последние дни неоднократно грозил Израилю возмездием за военную операцию в Газе. Однако представители этой группировки поспешили откреститься от обстрела. Президент Израиля Шимон Перес заявил, что за обстрелом стоит сравнительно небольшая палестинская группировка «Национальный фронт». «Мы знаем, что ракетный обстрел севера – дело рук небольшой террористической группировки «Национальный фронт», которая базируется в том числе и в Ливане. Мы сторонники незамедлительного отпора, и поэтому наши пушки сразу же открыли огонь по точкам запуска ракет. Мы вновь сделаем это, если обстрелы повторятся». Министр обороны Израиля Эхуд Барак выразил удовлетворение уровнем подготовки резервистов, которые участвуют в учениях перед отправкой в сектор Газа. «Командиры очень довольны качеством и уровнем подготовки резервистов, считают, что они готовы к боям, которые их ожидают там. В учениях в основном отрабатываются навыки ведения боя в городе. Подступив вплотную к городу Газа еще несколько дней назад, израильские войска не входят в него, опасаясь больших потерь, неизбежных при боях в городских условиях, а занимаются в основном зачистками на прилегающей территории. Сегодня, как и в предыдущие дни, территория Израиля вновь подверглась ракетно-минометным обстрелам из сектора. Было выпущено более 20 ракет, были легко ранены 3 человека. Также сообщается, что израильская делегация прибыла в Каир для обсуждения новой мирной инициативы Египта. Для радио «Свобода» Ровшан Гусейнов, Израиль.
В Каире при посредничестве властей Египта проходят консультации между израильскими и палестинскими представителями на основе плана, который разработали президент Египта Хосни Мубарак и его коллега из Франции Николя Саркози. План тут пока секретный, однако кое-какие подробности его известны. Об этих подробностях мой коллега Александр Гостев расспросил парижского международного обозревателя «Радио Свобода» Семена Мирского.
Надежды будут возлагаться на динамику процесса. Вот ключ этого подхода в формулировке Николя Саркози. Мы стремимся к тому, чтобы ни одна из сторон не была унижена и ни одна из сторон не потеряла лица. В качестве начальной меры предусмотрена серия прекращений огня, каждая продолжительностью в 3 часа, позволяющая эвакуацию раненых и доставку наиболее экстренной гуманитарной помощи. Эти прекращения огня должны стать прелюдией к организации коридоров гуманитарной помощи. В Каире под эгидой египетского президента предусмотрена целая серия встреч на высоком и высшем уровне. Делегация Израиля ведет переговоры с представителями Египта и палестинской автономии Махмуда Аббаса. Параллельно египетские дипломаты принимают делегацию Хамаса на предмет выработки условий стабильного прекращения огня. План предусматривает целый арсенал мер по прекращению контрабанды оружия и боеприпасов, переправляемых с территории Синайского полуострова, то есть из Египта, в сектор Газы через сотни туннелей, прорытых активистами Хамаса. Николас Саркози заверил Мубарака, что он уже получил согласие руководства Евросоюза на отправку в район демаркационной линии между Египтом и сектором Газы международного контингента. Кстати, Нидерланды и Дания уже выразили свое согласие на отправку контингентов в рамках такой миссии Евросоюза.
Вообще, на чью сторону в нынешнем конфликте больше склоняется французская политическая элита?
Французская политическая элита традиционно известна своими проарабскими настроениями, и ее симпатии в нынешнем конфликте не являются исключением из правила. Но элита эта неоднородна, и в лице Саркози Израиль имеет, по собственным словам французского президента, верного друга. Израиль, как всякое государство, имеет, по словам президента Франции, право защищать собственную территорию, но именно из уст Саркози, лидерам Израиля, приходится выслушивать порой весьма нелицеприятные мнения о действиях еврейского государства. И вот почему план Саркози-Мубарака имеет определенные шансы на успех.
Рассказывал парижский корреспондент на «Радио Свобода» Семен Мирский. Об общественных настроениях в Израиле времен вооруженного конфликта в секторе Газа я беседую с моей коллегой Еленой Фанайловой, которая сегодня вернулась из рождественской поездки в Тель-Авив и Иерусалим. Вы вернулись из прифронтовой страны. Это ощущение есть в больших израильских городах?
Абсолютно нет. Можно сказать, что скорее Россия находится в состоянии постоянной войны кого-то с кем-то, народа с милицией, государства со своими гражданами и так далее. Израиль чрезвычайно спокойно и сдержанно проводят эти дни. Обстановка несколько изменилась только тогда, когда были введены войска в сектор Газа. Вот тогда стало меньше народу на улицах, не так оживленно по вечерам. Еще Новый год, ощущение праздника чувствовалось 1 числа. Я наблюдала в 20 минут первого видела на улице Аленби, это самый центр Тель-Авива, антивоенную демонстрацию. Около 50 человек такого довольно богемного вида, молодежи 18-20 лет, вышли с плакатами, скандируя «Happy New War», и дети во всем мире должны жить мирно.
Израильский ОМОН разогнал их дубинками?
Абсолютно спокойно. Израильский ОМОН, израильская полиция наблюдала эту картину. Я попыталась представить такой сюжет в Москве. Безусловно, если бы такая демонстрация молодых людей, а, судя по всему, это были студенты каких-то гуманитарных вузов, появилась на центральной улице Москвы, она тотчас же была бы как-то упакована в воронки. Полиция совершенно спокойно наблюдала за этим митингом. Равно, впрочем, через несколько дней также спокойно полиция наблюдала и за проправительственным митингом, который состоялся на площади Ицхака Рабина. Это площадь, на которой он был убит и памятник ему установлен. И там собралось, ну, около 300 молодых людей, которые как раз скандировали проправительственные лозунги. Ну, вот как мне объяснили, это правые молодежные активисты.
Вот с чем вы связываете это спокойствие? С тем, что Израиль уже не первое десятилетие живет, или израильтяне живут в таких вот полувоенных условиях?
Это люди, которые привыкли находиться в состоянии постоянной мобилизации, причем даже внутренней мобилизации. Они, например, совершенно спокойно, вот русские израильтяне спокойно отнеслись к тому, что их дети, резервисты, отправились сейчас в армию, как только войска вступили на территорию сектора Газа. А потом, я думаю, это чрезвычайно консолидированное гражданское общество. И они отдают себе отчет в том, что там происходит. Они, как ни странно это звучит, при том, что кто-то из них правый, кто-то левый, в компаниях могут быть безумные совершенно споры, но они вместе со своим правительством, они понимают, что сектор Газа – это такая точка, это проблема, которая должна быть решена. И на самом деле даже упрекают правительство в том, что оно недостаточно радикально действует.
Скажите, Лена, есть ли антипалестинские настроения в израильском обществе, по вашим наблюдениям?
Ну, я бы не сказала, что это выглядит так. Это невозможно назвать антипалестинскими настроениями. И скорее я бы сказала, антихамасовские настроения, настроения антитеррористические. Нельзя сказать, что в городах какое-то обострение между арабским и израильским населением происходит, хотя вот 5-6 числа старый город был отцеплен, туристов туда уже не пускали, опасаясь провокации. Старый город, он наполовину арабский. Святыни, места паломничества, они, собственно, расположены в арабском квартале. И, надо сказать, что паломников не убыло в эти дни. Было довольно большое количество людей из европейских стран.
Есть ощущение того, что израильтяне живут в осажденной крепости?
Этот мир, это общество представляется чрезвычайно, я бы сказала, свободным и уверенным в себе. И никакого чувства осады, мне кажется, там нет. Там есть ощущение проблемы. Там есть ощущение вообще арабского мира, окружающего, как проблемы. И ощущение некоторого недопонимания с западными странами. В частности, израильтяне... Ну, у меня было такое чувство, что есть некоторое чувство обиды, что западные страны не слишком их понимают и осуждают за жесткие действия.
О поездке «Воюющий Израиль» рассказывал обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова. Это программа «Время свободы». Продолжим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Наблюдатели Евросоюза прибудут на украинские газовые объекты в пятницу 9 января. Договоренности об этом достигло правительство Украины и Еврокомиссия. Между тем, президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия возобновит транзит газа в страны Европы после заключения соответствующего договора с Киевом. В Петербурге после митинга протеста против повышения пошлин на ввоз в Россию иностранных автомобилей были задержаны 2 человека, в том числе лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам заявило, что приостанавливает все операции в секторе Газа в связи с опасениями за жизнь своих сотрудников. По сообщению агентства, в четверг израильские войска на севере сектора открыли огонь по грузовику с гуманитарной помощью. Погиб водитель. На севере Израиля упали 3 ракеты, выпущенные с территории Ливана. Легкие ранения получили 2 человека. Группировка «Хезболлах» отрицает причастность к обстрелу. Из сектора Газа в четверг были эвакуированы 21 гражданин России и 47 граждан Украины. Избранный президент США Барак Обама призвал принять решительные меры, чтобы избежать углубления экономической рецессии. Выступая в штате Виргиния, Обама рассказал о деталях 700-миллиардного плана по стимулированию экономики, который он намерен внести в Конгресс. В Турции оппозиция обвиняет правящую партию в организации массовых арестов. В среду были задержаны около 40 человек по подозрению в участии в антиправительственном митинге. В 2008 году американские бизнесмены столкнулись с ростом коррупции в России, Болгарии, Румынии и на Украине, говорится в докладе Госдепартамента США.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 8 января. И вот главные темы второй половины этого часа. В Белом доме встретились сразу 5 президентов США. Арестованный спецслужбами своей стороны казахстанский журналист держит голодовку. Первому комиксу о Тарзане исполнилось 80 лет. Об этом мы поговорим в течение ближайшей получасовки. А пока продолжу подведение итогов 2008 года и оценку перспектив 2009. На этой неделе мы продолжаем именно эту тему. Представлю вам рубрику «Диалоги». Гости рубрики сегодня. Сегодня молодой российский политик, координатор движения «Да» Мария Гайдар. Беседу с ней ведет корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде.
У нас был избран новый президент Дмитрий Медведев, был избран новый президент в Америке Барак Обама. Был избран, надо сказать, несколько иначе, чем у нас Медведев. Все наблюдали за этим выборным процессом. Он, как достаточно сильно была интрига, было соревнование, был какой-то такой всеобщий подъем. У нас, конечно, во время выборов ничего подобного не наблюдалось. И, знаете, даже как-то вот так удивительно Обама, да, и Медведев, когда они будут встречаться на разных собраниях, G8, G20, то вот они будут все равно президентами стран. Хотя история совершенно другая. Да, и поддержка народная, она принципиально иная. Конечно, кризис. Началось тяжелое время. Многие люди в оппозиции находят в кризисе и видят в этом какие-то возможности. Ну, в общем, не только оппозиция. Даже президент Путин неоднократно говорил, что кризис — это какая-то возможность. Но я считаю, что это, конечно, не возможность. Для людей, прежде всего, это тяжелое время. Возможно, для власти это действительно возможность задуматься. Но задуматься нужно было раньше. А сейчас всем приходится расплачиваться за то, что раньше не задумались.
У вас все-таки не было ощущения, что та эйфория, которая существовала в обществе по поводу роста доходов, по поводу стабильности пресловутой, повышения уровня жизни, что в этом было что-то ненормальное, иллюзорное, и это искажало восприятие, искажало многие другие оценки и сам образ жизни?
Кризис, конечно, расставляет все по своим местам. Кризис, конечно, это возврат некой эффективности, это возврат на место, это действительно разрыв некого пузыря, который, безусловно, был. Это был и международный пузырь, и наш пузырь, и действительно вкачивались деньги в экономику. Росли расходы непропорционально. И ответ же не в том, что сейчас все это выровняется, и вот неэффективные они куда-то уйдут, а эффективные останутся. А речь же идет о том, что деньги, которые есть, они будут идти на то, чтобы помогать дальше этим неэффективным. Мы говорим о том, что давайте помогать нефтяным компаниям, строительным компаниям, в которых какие были цены на жилье. Что им помогать? Но если цены на жилье падут, разве это будет плохо? Вот она и будет, программа доступного жилья, устроенная нам мировым кризисом. Но вот пока деньги есть, мне так кажется, к сожалению, будут как раз помогать неэффективным. Они не дадут кризису расставить все по своим местам.
Как бы вы сформулировали, что происходило с российским демократическим движением?
Вот ликвидация СПС был для меня таким вопросом личным, болезненным, которым для меня было очень важным, против которого я выступала, боролась и продолжаю выступать, и буду отстаивать свою позицию в суде, потому что я считаю, что эта ликвидация была незаконная. А я надеялась, что СПС сохранится, я надеялась, что СПС станет площадкой для оппозиции. Когда все-таки есть партия, которая может участвовать в выборах, это совершенно другое дело. А вы понимаете, когда партии нету, если мы даже скажем, что вот завтра в обществе возникнет колоссальный запрос на оппозицию. Но мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы создать партию в нынешних условиях, нужно 3 года. А это значит, что на следующие выборы мы уже не успеваем. Демократическое движение в России, ему предстоит тяжелый путь. Для него ничего принципиально не изменилось от того, что меняется ситуация, от того, что растет недовольство. Это еще не означает, что люди повернутся к демократическому движению. А поэтому демократическому движению нужно будет работать в тяжелых условиях. Я могу сказать, что пока я не вижу, чтобы демократическое движение было готово готова к этому кризису, да, и готова было бы предоставить какую-то альтернативную программу, альтернативных лидеров.
А как вы считаете, вообще возможно в России демократическое правление, демократический строй? Ведь, скажем, данные социологических опросов говорят о том, что россияне имеют очень слабое представление о том, что такое свобода, что такое права, что такое защита прав. Жаждут твердой руки и во всем надеются на государство и так далее.
Конечно, это зависит от чьей-то политической воли, и, конечно, когда нет институтов, и когда вот есть такие настроения, о которых вы говорите, люди легко принимают авторитаризм, легко принимают диктатуру, мало готовы делать, и малое количество людей готовы делать ради демократии. Но это не навсегда. Конечно, мы в этом смысле отстаем, у нас нет такой истории, но я думаю, это обязательно придет. Мы часть этого глобального мира. Люди видят проблемы в собственной жизни. И понятно, что если не будет конкурентной системы, если не будет власти, которая будет жизнеспособна, здесь просто будет постоянно стоять вопрос о неком тяжелом кризисе, о кризисе выживания страны. Ну, а потом, понимаете, какой нации демократия давалась вот так вот прямо вот с рождения. И наша проблема, проблема России, это в том, что для нас нет ничего большего, чем мы сами. Нет ничего, что могло бы указать нам путь, на что мы могли бы ориентироваться. Потому что для России унизительна даже сама идея, что мы пойдем по чему-то примеру. Поэтому это как-то должно взращиваться само по себе, постепенно, происходя от желания свободы, которая у кого-то есть и возникнет, и, может быть, люди будут готовы за нее бороться, от некого прагматизма. Это, может быть, не свобода, но возможность повлиять на чиновника, возможность выбрать власть.
А чего вы ждете от года грядущего? И чего вам хотелось бы?
Я хотела бы обновления, я хотела бы какой-то свежести, здоровой встряски, но не так, что чтобы вот жизнь людей перевернулась, а встряски, которая все-таки воспринималась бы достаточно здорово, то есть которая воспринималась бы как необходимость мобилизоваться, пересмотреть какие-то ценности, ориентиры, изменить подход. Кризисы, вот такие трудности, которые есть, это такая возможность уже не одному человеку, а всем вместе мобилизоваться. Шаг. Хочется сделать один шаг.
Завтра в рубрике «Диалоги» беседа с рок-музыкантом Юрием Шевчуком. А пока переведем сказанное сегодняшним гостем в рубрике «Молодым политиком» Марии Гайдар в разговор о конкретных экономических проблемах России. Число безработных в стране из-за последствий финансового кризиса и структурных особенностей национальной экономики, по прогнозам экспертов, возрастет в 2009 году на 1 000 000 человек и достигнет 6 миллионов. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
В настоящее время безработица в России составляет приблизительно 6% от экономически активных населения страны. Более конкретные цифры накануне Нового года привел вице-премьер Александр Жуков. Он сообщил, что в России зарегистрированы почти 1 400 000 безработных. Согласно прогнозу Федеральной службы по труду и занятости, под сокращение могут попасть около 200 000 человек. Руководитель Центра социальной политики и Института экономики Российской академии наук Евгений Гандмахер готов согласиться с официальными данными по безработице.
Просто надо понимать, что безработица меряется двумя способами. Есть безработица зарегистрированная, то есть те люди, кто пришли в службу занятости и встал там на учет. Этих людей у нас где-то сейчас уже 1 500 000 человек. Естественно, есть люди безработные, которые не ходят в службу занятости. Их большинство, они сами ищут работу. Так вот, если считать всех безработных, включая зарегистрированных, то у нас сейчас это где-то 5 500 000 человек.
Какая цифра будет уже угрожающей для такой страны, как Россия?
5 500 000 – это где-то чуть более 6% от нашего экономически активного населения. Это нормальный уровень для любой развитой страны. Проблемы начнутся общенациональные где-то после 15% безработицы. Но это проблемы, которые будут повсеместно. Если же мы говорим о безработице, допустим, в районе 10%, а у нас, судя по всему, в следующем году, к концу года, будет где-то 10-12%, то эта проблема, значит, для отдельных регионов.
Критическая ситуация с безработицей будет складываться прежде всего в таких регионах, как Урал, в значительной части Сибири и Дальнего Востока, в Вологодской, Липецкой и Воронежской областях.
Там, конечно, к сожалению, уровень безработицы будет выше среднего, и он действительно будет угрожающий для стабильности социальной и политической.
Какие сферы производства наиболее уязвимы во время кризиса?
Это экспортное производство, как металлургия, прежде всего черная, ну и во многом цветная. Это машиностроение, которое с этим связано, это химия, угольная промышленность, строительство. То есть вы видите такие базовые отрасли нашей российской экономики. Вот там, где они концентрируются, там ситуация, конечно, наиболее тяжелая, возможно.
Кузбасс – особый регион в России. В 90-е годы рабочие горнодобывающих предприятий не раз протестовали против экономической политики властей и работодателей. Перекрывали Транссиб, федеральные трассы и даже стучали каской войсками на Горбатом мосту у Дома правительства в Москве. Руководители угольных компаний и представители независимых профсоюзов провели накануне Нового года совещание, где договорились координировать свои действия, чтобы избежать конфликтных ситуаций в связи с падением добычи угля, рассказывает председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук.
Выработали определенные критерии. Мы договорились, что сделать максимум, чтобы сохранить уровень заработной платы на уровне в 2009 году, на уровне 2008 года. Ну и основная задача – это как раз сохранить рабочие места. На сегодняшний день у нас массовой безработицы нету. Есть на отдельных предприятиях, где люди предупреждены о возможном сокращении, но на некоторых предприятиях привозятся на 4-дневный режим работы, на сокращенную рабочую смену, значит, потому что объемы добычи угля падают в связи, значит, с отсутствием рынка. В конце января, наверное, мы столкнемся с тем, что людей все-таки начнут сокращать. Остановлен прием новых людей на производство и идет естественный отток.
С кем сложнее договариваться вот в такой критической ситуации? С работодателями или с местными властями, от которых тоже зависит, каков будет социальный пакет?
С властями проблем нет договариваться, потому что они, в принципе, бесправны во многом, а определяют во многом работодатели. И работодатель сегодня стоит, если так можно сказать, на раскоряк. Он хочет и коллектив сохранить, потому что понимает, что кризис рано или поздно закончится. И ищет возможности, значит, как бы удержать людей и зарплату платить не может, потому что рынка сбыта нет. То есть зарубежный рынок коксующего угля полностью остановлен. Мы работаем только на внутреннее потребление. Многие шахты, добывающие кокс, занимаются обеспечением безопасности, наводят порядок в шахтах. Добыча тоже снижена. Тут, знаете как, и хочется, и колется, и мамка не верит. Вот мы думаем, как бы эту задачу решить.
Это был председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук. Власти ожидают в 2009 году резкого увеличения зарегистрированной безработицы. А это значит, что возрастет финансовое бремя на бюджет. Максимальный размер пособия по безработице с 1 января этого года повышен до 5000 рублей. Чтобы обеспечить занятость населения в условиях кризиса и ожидаемых увольнений, федеральный центр собирается форсировать развитие инфраструктуры. Строительство спортивных объектов в предолимпийском Сочи, платных автодорог, мостов, подготовка Владивостока к саммиту АТЭС могут стать народными стройками. А это при благоприятных обстоятельствах сотни тысяч новых рабочих мест. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 8 января. В Белом доме впервые за почти три десятилетия встретились сразу пять президентов Соединенных Штатов Америки. Уходящий Джордж Буш, новоизбранный Барак Обама и три бывших – Джимми Картер, Джордж Буш-старший и Билл Клинтон. Президентский ланч был устроен в овальном кабинете. О его подробностях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов.
До общей встречи Обама и Буш провели предварительное получасовое совещание. Главными темами обсуждения были положение в полосе газа и проблемы американской экономики. Накануне президентской встречи Джордж Буш дал понять, что вопросы будет задавать Барак Обама, которому до вступления в должность остается менее двух недель. «Мы желаем вам успеха. Демократы или республиканцы, мы любим свою страну и готовы делиться своим опытом с вами». Обама ответил: «Я хочу поблагодарить президента, пригласившего нас. Это знаменательное событие. Все, кто стоит здесь, хорошо знают, что такое быть президентом. Для меня получить помощь и дружеский совет от таких людей чрезвычайно важно». В словах Барака Обамы кроется главная новость. Это подчеркнул один из ведущих историков американских президентов Дуглас Бринкли. «В американской истории бывало не раз, когда бывшие президенты вместе участвовали в разных мероприятиях. Уникальность нынешней встречи в заявлении Обамы о том, что он нуждается в советах всех бывших президентов». За плечами участников совещания более чем 30-летний опыт руководства страной. И этим опытом они готовы поделиться с Бараком Обамой. Хотя журналисты не присутствовали, по сообщению из информированных источников, одной из главных тем полуторачасового разговора был палестино-израильский конфликт. Все бывшие президенты Соединенных Штатов и нынешний президент пытались добиться мира на Ближнем Востоке. Вскоре договоре, решать эту проблему придется и новоизбранному президенту. В истории Соединенных Штатов редко бывало, когда все бывшие президенты совещались вместе с действующим, да еще в Белом доме. Обычно их можно было видеть вместе лишь на каких-нибудь официальных церемониях, на похоронах крупных мировых лидеров, на открытии президентской библиотеки, на праздновании какого-либо важного исторического события. В январе 2007 года президенты Буш-младший, Клинтон, Буш-старший и Картер были вместе в Вашингтоне на похоронах президента Джеральда Форда. А в Белом доме президенты собирались последний раз в 1981 году. Никсон, Форд, Картер и тогдашний президент Рейган провели совещание, опять же, о положении на Ближнем Востоке перед тем, как высокая американская делегация вылетела в Египет на похороны президента Анвара Садата.
Рассказывал Ян Рунов. Прокомментировать политическое значение встречи пяти президентов в Белом доме в прямом эфире «Радио Свобода» я прошу известного московского эксперта-международника, сейчас приглашенного профессора Гудзоновского института в Вашингтоне Андрея Пиантковского. Андрей Андреевич, есть в такой символической встрече какой-то политический смысл? Или это примерно так же, как демонстрация единства российской власти, когда Дмитрий Медведев и Владимир Путин вместе выпивают чая на горнолыжной трассе?
Ну, конечно, эта акция носит прежде всего символический характер, но это очень важный для Америки символизм. Это символизм преемственности, символизм единства политического класса. И не случайно, что последняя такая встреча была в 1981 году. Ведь сегодня Америка сталкивается с такими серьезными проблемами, как и в собственной экономике, и на международной арене. Как последний раз это было именно в 1981 году, когда Рейган унаследовал не очень важное наследство от своего предшественника Картера.
Андрей Андреевич, тем не менее, в реальной плоскости можно предположить себе, что Барак Обама будет действительно пользоваться советами бывших президентов Соединенных Штатов?
Ну вот давайте разберем всех этих бывших президентов. Ну, Картер, он поставил себя вообще за скобки не только американской политической жизни, но и здравого смысла своими бесконечными встречами перед телевизионными камерами с такими субъектами, как Мошель, Садат, Ким Чен Ир и так далее. Вряд ли кто-либо способен его советы, тем более по Ближнему Востоку, воспринимать серьезно. Клинтон гораздо более серьезный человек, но ведь Обаме более чем достаточно одной Клинтон. Еще второй Клинтон, встревающий со своими советами, это кошмар для Обамы, над которым он очень долго думал перед тем, как все-таки решил отдать пост госсекретаря мадам Клинтон. Старший Буш, очень почтенный пожилой джентльмен, который готовится к своему 85-летию, который он снова отпразднует прыжком с парашютом. Так что в практической плоскости относится только пока еще действующий президент Джордж Буш. А вот здесь, конечно, они будут обмениваться какими-то впечатлениями, тем более, что на Обаму сейчас обваливается просто шквал брифингов от секретных служб, новой информации, и ему наверняка захочется какие-то вопросы обсудить и уточнить со своим предшественником.
Спасибо. Андрей Пиантковский, известный московский внешнеполитический эксперт из Вашингтона, делился своими оценками итогов встреч пяти, неформальных встреч пяти американских президентов. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Главный редактор казахстанской газеты «Алма-Ата-Инфо» Рамазан Есергепов, арестованный агентами Комитета национальной безопасности по обвинению в разглашении секретной информации, проводит голодовку. С подробностями из Алма-Аты корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
В ноябре прошлого года газета «Алма-Ата-Инфо» опубликовала материал под заголовком «Кто управляет нашей страной, президент или КНБ?». В нем были приведены выдержки из переговоров сотрудников КНБ по поводу уголовного дела в отношении братьев Махмадовых, джамбульских бизнесменов. КНБ назвал опубликованные сведения секретными и обвинил Есергепова в незаконном распространении данных о ходе оперативного расследования, что повлекло за собой существенный вред интересам государства. Против редактора газеты возбудили уголовное дело. Его пытались арестовать в начале декабря. Однако он укрылся на территории посольства США и находился там до тех пор, пока КНБ не объявил, что по данному делу он будет проходить в качестве свидетеля. Покинув территорию посольства, Есергепов должен был решил ехать в город Тарас, бывший Джамбул, для дачи показаний в качестве свидетеля. Но в день отъезда 25 декабря он почувствовал себя плохо и был помещен в институт кардиологии с диагнозом гипертонический криз. О том, что его перевели из разряда свидетелей в подозреваемые, Исергепов узнал только в день ареста, 6 января, когда его вывели из института кардиологии вооруженные люди в масках. Сейчас, по словам жены Рамазана Исергепова Раушан, здоровье арестованного находится в опасности, потому что в стрессовых ситуациях давление у него поднимается до критической отметки. Рамазан Исергепов и ранее неоднократно привлекался к ответственности правоохранительными органами. Чаще всего за публикацию статей, в которых рассказывалось о злоупотреблениях при расследовании тех или иных уголовных дел, а также о преследованиях оппозиции со стороны властей. В конце прошлого года Рамазан Исергепов заявил, что власть из мести к нему безосновательно посадила в тюрьму его невиновного брата Мукатая Исергепова. В ответ на это официальный представитель Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов обвинил оппозиционера в том, что он использует свое право на свободу слова в целях фальсификации правды. Прокуратура также заявила, что брат редактора посажен в тюрьму законно. Комитет национальной безопасности обвиняет Исергепова также в том, что он опубликовал заказную статью, которая была якобы оплачена джамбульскими бизнесменами, и теперь стремится политизировать данное уголовное дело. Тогда как руководитель правозащитного комитета «Журналисты в беде» Разлана Таукина считает действия КНБ в отношении Исергепова неправомерными, и само его преследование считает чисто политическим. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Ровно 80 лет назад в североамериканских газетах «Торонто Стар» и «Галифакс Кроникл» появился комикс художника Хэла Фостера о выросшем в африканских джунглях и воспитанном обезьянами сыне английского лорда по имени Тарзан. Тарзан – это герой написанных в начале 20 века книг Эдгара Райса Берроуза, который посвятил приключениям мальчика-обезьяны 26 романов. Комиксы Фостера дали толчок всемирной кинематографической популярности Тарзана, хотя первый немой фильм о нем был снят еще в 1918 году. Зенит славы Тарзана пришелся на 30-е 40-е годы, когда его роль 12 раз исполнил актер и спортсмен Джонни Вейсмюллер. О притягательности наивного в кинематографе размышляет московский историк кино Ян Левченко.
Берроуз, который является автором оригинальной книжки о Тарзане, в первую очередь ориентировался на популярный в Европе со времен Просвещения сюжет Робинзонады, который был начат в романе Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», и дальше продолжался через Руссо. Дальше Жюль Верн обратился к этому сюжету в «Таинственном острове». Потом Киплинг, уже, в общем, совсем другой точки зрения. Не все это сваливалось в один котел, и в результате, в особенности благодаря американской кинокультуре и европейской комиксовой культуре, которая попала в американский контекст, период между мировыми войнами обрело такое качество развлекательного наслаждения наивной цивилизации, которое предлагает нынешнему обитателю большого города экзотический отдых. Это скорее культура, которой цивилизации противостоит. Наивная, прекрасная, замечательная, навсегда потерянная, навсегда утраченная, как рай у Джона Мильтона, кстати. Примерно то же самое, что сейчас используют в качестве приманки туроператоры, работающие на экзотических направлениях. Тарзан – это альтернатива большому городу, подспудное удовольствие, которое получает обитатель этого города от сознания того, что у него всегда есть возможность заплатить немножко денег и отправиться на уединенный берег. Тарзана воспитывала огромная человекообразная обезьяна, которая на самом деле не имеет аналога в реальности. Это не гориллы, это какие-то фантастические антропоиды. То, что в итоге он вспомнил свою человеческую идентичность, связано с тем, что его все-таки воспитывали не совсем дикие звери. Наверное, Тарзан – эротический герой. Если считать эротическим накачанное тело, смазанное маслом мускулы, то, что было окончательно канонизировано совершенно другого конца в фильмах о Конане Варваре и Конане Разрушителе. Тарзан, конечно, его эротика вторична по отношению к его культурной миссии. Несмотря на то, что роман Эдгара Берроуза был переведен в 22-м году, комиксы с необходимостью вообще никогда не издавались, а фильм поступил в качестве трофейной версии, в поколении, родившееся ближе к концу 20-го столетия, Тарзан все-таки не имеет такого влияния на сознание, как для людей межвоенного поколения или люди, родившиеся сразу после Второй мировой войны.
Говорил историк кино Ян Левченко, Тарзан не умирает, ему 80 лет, в комиксах готовится к выходу на экран очередной фильм о его приключениях с Джошем Лоусоном в главной роли. Согласно кинематографическим справочникам, это 85-й фильм о Тарзане в истории кино. Мальчиком Тарзаном любовался мой коллега Игорь Померанцев, он у микрофона свободы.
Я жил тогда в городе Чита, простите мне, невольный дурацкий каламбур. Насколько я понимаю, в этом городе с особой нежностью относились к этому фильму, поскольку один из главных персонажей фильма – Чита. Мне было около 4 лет, и вот это ощущение тела, прежде всего, в кинозале, я помню, что я поднимал ноги от ужаса, потому что герои прыгали, летали, скакали, и, конечно, для ребенка это было и страшно, и захватывающе, и восхитительно. Детям присущ культ силы, физической силы, и главные лидеры в раннем детстве – это сильные дети. Герой был очень простой, я имею в виду этого самого Тарзана, прямой, честный, бескомпромиссный, мистный, благородный, герой в профиль, герой без всякого объема. И детям нравятся такие герои, вот такая простота, потому что детей же, как правило, совесть не мучит. И Тарзана, кстати, не мучит совесть, даже когда он направо и налево убивает аборигенов. Он родился в благородной семье. Он лорд, и это очень важно. При этом обезьяны убивают его родителей. Но какой же ребенок не мечтает, чтобы не прихлопнули его родители хоть разок, хоть понарошку? Тарзан — это все-таки торжество человека. Он начинает как хрупкий неумеха в джунглях, а потом он становится мускулистым, потом он становится просто Гераклом. И, то особенно важно, он становится гораздо умнее своих учителей, его учителя обезьяны. Это все-таки торжество человека. Там есть несколько маленьких взяток для взрослых. У большинства взрослых остаются инфантильные вкусы. И только потому мы можем говорить о торжестве массовой культуры. Я говорю сейчас об этом без всякого осуждения. Нам не нужно воевать с массовой культурой, потому что, значит, мы будем вообще воевать с большинством взрослых, живущих на Земле.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были историк кино Ян Левченко и мой коллега Игорь Померанцев. 80 лет назад в североамериканских газетах появился первый комикс о юноше-обезьяне Тарзане. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 8 января, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свободы», потому что после новостей в программе «Поверх барьеров» вас ждет Марина Тимашева, в частности, с сюжетом о книге Якова Гордина о Льве Толстом «История великой утопии». Не пропустите. Всего доброго.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская сторона закрыла последний переход российского газа в Украину.
«Газпром» поставляет газ на границу России и Украины.
Мы не желаем противостояния с Индией. Пакистан не желает войны.
Все здесь присутствующие знакомы с тем давлением, которое оказывает этот кабинет, и возможностями, которые он предоставляет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.